Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня у нас в гостях замечательный режиссер Гарри Бардин. Гарри Ильич, здрасте, дорогой.
Здравствуйте.
Страшно рады вас видеть у нас.
Я очень рад.
Гарри Бардин – легендарная фигура российского кино. Достаточно сказать, что у него есть золотая пальмовая ветвь Каннского фестиваля. Таких ветвей в активе отечественного кинематографа всего три, включая бардинскую. Но меньше всего Гарри Бардин похож на мэтра и небожителя. К признанию он шел, если не очень долгим, то во всяком случае не очень простым и прямым путем. А достигнув признания, на лаврах даже Каннских не почивал. Начал свой творческий путь актером, закончив престижную школу-студию МХАТ, но попав на работу в один из самых захолустных московских театров, что, впрочем, пошло ему лишь во благо. С актерской профессией после нескольких лет работы в этом театре Бардин порвал без лишних сомнений и сожалений. Но первый триумф ждал будущего кинорежиссера все-таки в театре, причем в качестве драматурга. В 1975 году в знаменитом ГЦТК, кукольном театре, созданном и руководимом Сергеем Образцовым, вышло феерическое по своей яркости, изобретательность и остроумию шоу «Дон Жуан», которому на десятилетие предстояло стать визитной карточкой этой знаменитой во всем мире советской труппы. Итак, актер-драматург и только после этого, наконец, режиссер-мультипликатор. За первые 15 лет своей мультипликационной карьеры, одновременно оказавшихся последними 15 годами советской власти, Гарри Бардин снял 15 мультфильмов, большая часть из которых стала классикой жанра: «Достать до неба», «Летучий корабль», «Дорожная сказка», «Брек, выкрутасы». За последующие 25 послесоветских лет всего лишь 7. Среди них, правда, тоже такие шедевры, как «Чуча», «Адажио», «Гадкий утенок». Прокатная судьба у этих шедевров, правда, далеко не такая счастливая, как у тех, снятых в советское время. Да и работать стало гораздо труднее. Но Гарри Бардин не унывает. Несмотря на грустные глаза, он отнюдь не пессимист.
Ань, Кэт!
А? Ты кот?
Кэт!
А я Иван Карабасов.
Мистер Карабасов?
Ну, мистер. Мистер в Америке. А здесь, в России, просто... Карабасов. Ну, как тебе Россия?
Russia. Russia is good. But America.
Чего? Америка.
America is very, very good.
Что-то не верится.
Мистер Карабасов. Мистер Карабасов. You. America?
Я? В Америку?
Yeah, sure.
Это что, эмиграция?
Yes, immigration.
Я бы хотел начать просто с самого начала. Это, в общем, правда, что вы, ну, чуть ли не чудом появились на свет, потому что ваша беременная мама уехала из Киева одним из последних эшелонов.
Да, это правда. Это правда. Но стоял на этом мой дедушка покойный. Настоял дедушка, который сказал хорошую фразу: «Петлюру я знаю, Махно я знаю, Гитлера я не знаю». И он был прав, потому что 18 бабушкиных родственников остались в Бабьем Яру навсегда. А мне суждено было родиться в Чкалове. Так назывался Оренбург.
Оренбург, конечно.
И ехали в Магнитогорск, а я их снял с поезда. Когда мама рассказывала, что они претерпели, эти бомбежки, продвижение поезда по Украине, потом России, как они справляли нужду, держать за поручень вагона, потому что...
Ну, боялись, что уйдет.
Да, останавливался и двигался неожиданно. Доехали, и вот я решил родиться там. И родился. Причем смешно, что с нами была моя тетка Александра. И она настояла на том, чтобы мне дали имя Гарри.
Почему? Почему как раз хотел вот спросить, что вдруг Гарри? Почему, что у тетки за ассоциации были?
Были какие-то свои преференции по поводу американского кино.
Ах так.
Я не знаю, кто...
Гарри Купер?
То ли Гарри Литке, то ли Гарри Ллойд. Ну,
то ли Гарри Купер. Гарри Купер уже тоже был в цвету.
Ну, какой-то красавчик там присутствовал. И она вот настояла. И мне дали имя Гарри.
Вот
а
оно
парадоксы,
как.
Так как мультипликация – это система парадокс, парадокс заключается в том, что она потом эмигрировала с русским именем Александра в Америку и жила и умерла в Денвере, а я всю жизнь живу с именем Гарри в России.
Вот так, замечательно.
Вот такой, да,
замечательно. Гарри, а знаете, еще я в вашем мемуаре прочел, что вы помните, как отец приезжал с фронта в отпуск. Помните запах дыма его, папиросы? Да. Вам было 3 года. Это действительно сохранилось в памяти?
Да. Нет, ну в памяти удивительно, хотя ничего удивительного. Лев Толстой помнил грудь своей кормилицы.
Да, действительно.
Да. Я думаю, не потому, что он такой бабник, хотя это возможно.
Как известно, по молодости граф
отличался. Это память, да. А я помню, где мама работала. Мне было 1.5 года, и я рассказывал маме расположение в комнате столов, окно, куда меня передавали на первом этаже. Я помнил расположение. Я это ниоткуда взять не мог. И она подтверждала, что так оно и было.
Это ведь, наверное, для художника очень важно, вот эта память детства.
Деталь. Память осязательная, органолептическая, всяческая. Память, которая, ну, как бы побуждает к чему-то, каким-то фантазиям. Это отправная точка.
Ну да.
Мультипликация, я исповедую то, что парадоксы могут быть какие угодно, но они должны базироваться на жесткой логике фундамента. Фундамент жесткой логики. А от этого фундамента можешь воспарять куда угодно, но должны верить в это.
Ну, конечно, потому что, видимо, без этой логики не возникнет понимания у публики твоих парадоксов.
Конечно,
у зрителя.
Ассоциация будет отторгнута.
Ну да. А вообще вот роль родителей, роль семьи в вашем становлении, в вашей жизни?
Ну, в первую очередь, это мама, конечно.
Мама, да?
Да, мама. Потому что папа был морской офицер. И в большей степени он отсутствовал в этой жизни семейной. В выходные дни у него была рыбалка. Ну, это когда лето. Он уходил на целый день. Я не перенял эту. Я не понимал, как можно целый день простоять с этой длинной удочкой. Причем это качали через колено, качали на селедку с блесной. Все. Я этого не понимал. Так и не привелось мне это. Ну, папа вот... Так, был человек молчаливый, музыкальный, но мама более. У него был внутренний слух, а голосом он не был одарен. А мама была одарена.
Пела
хорошо. И все мое знание, арии из опер, оперет, русские, украинские песни, это все мама.
Ну, то есть вся ваша музыкальность, и которая... перешла в ваши фильмы, это все оттуда, от мамочки, да?
Да.
Замечательно. А в Киев вы вернулись после войны, насколько я понимаю?
Нет. В Киев мы приехали, потом папу перевели из фронта, после Сталинграда, его в Энгельс, это напротив Саратова.
Около Саратова, да.
Там была школа связи, и он готовил кадры для фронта.
А потом, бывшая столица республики немцев Поволжья.
Да, а потом в 1947 году его перевели в Лиепаю, в Латвию, на Балтийский флот. И вот там-то детство и юность моя прошла в городе Лиепаю. А потом уже,
когда... Ты же ведь тогда еще была фактически за границей, потому что они совершенно еще не приросли к Советскому Союзу.
И это я понял спустя много лет. Потому что мы слушали музыку, которую потом... Через 10-15 лет я услышал в Киеве, через 20 лет в Москве, а я слышал ее живьем там. Оркестры играли. Я ходил специально в собор, чтобы слушать второй по величине орган в Европе, там был Липай. Это совершенно другая атмосфера, другие отношения. Да, нас не любили там. Поначалу было очень жестко.
Все-таки это тяжеловато было,
это,
да?
Тяжеловато. А потом у меня были
друзья. Тем больше еще же все-таки и лесные братья вокруг где-то, так сказать,
это
ходили, бродили.
И вырезали казармы, это было все.
То есть так, это
все. Все было серьезно. А потом было противостояние в школе. В школе у нас была школа русско-латышская. И в сентябре сходились две половины и обстреливали друг друга каштанами. Это довольно больно.
Каштан твердая, это самая штучка.
А потом все переросло в то, что, во-первых, знал латышский язык, общался с друзьями по двору.
Этой классической ныне проблемы не было с языком.
Не было. Потом были влюбленности, и одних в других, и никто не смотрел на национальность. Важна была форма в отрочестве, а не содержание. Да.
Замечательно.
Вот. Так что, а потом уже попал под сокращение 1 200 000 Хрущевская в 60-м году.
И сокращение армии.
Да. И ему не дали дослужить 4 месяца до 25 лет. И он получил сокращенную пенсию, пошел на завод учеником, сборщика. Ну, через... Он был очень талантливый человек. Золотые руки и голова. И он стал потом бригадиром, а потом замдиректора по производственному обучению в школе в Киеве.
Его, так в Киеве?
В Киеве. Его отправили в Киев, потому что он оттуда призывался на фронт. 22 июля. Вот так оказались в Киеве. И я вместе. И оттуда уже я призывался в армию. Вот так, такая биография.
Но начинали ведь свой уже такой самостоятельный путь актером, да?
Да, да. Я мечтал стать актером. Но мне родители как-то не очень сочувствовали моим устремлениям, потому что они считали это несерьезная для мужчины профессия. И все время меня направляли в такие производственные вузы. И я поступал. Я поступал, ну, как-то вот Боженька следил за моими шагами сверху. Говорит, не туда пошел, не туда. И происходило следующее. Я в 58-м году закончил школу. Я поступал в архитектурный институт. У меня тетка была, Александра. Она была архитектор и дядька архитектор. Они решили, что мне... Я пошел, не готовясь. Я нарисовал голову Давида гипсового и получил 4.
То есть эти способности у вас уже тогда были?
Что такое?
Такие,
да.
Пластическим искусством.
Да. А потом нужно был чертеж. И там был такой чертеж, ручка для спускания воды в туалете.
Знаете, дергалка
такая
была. Конечно, цепочка,
нашем,
которая была.
В советском,
да. Да, она такой грушей такой была, грушевидная.
Да. Ага. Нужно было увеличить в 2 раза. И, так я понял. Я увеличил в 2 раза и получил 2. Наверное, было уменьшить. Ну, во всяком случае, туда я не поступил. На следующий год не поступил. Брянский трансмаш не добрал 1 балла до проходного. Потом мне, а я работал на заводе уже, мне нужно было только 3 получить, и я бы уже прошел. Я на первом экзамене по математике получаю 2.
Ну, в этом вашего какого-то злого умысла не было тайного?
Да нет, я стремился, я хотел, не хотел огорчать родителей, я все делал, как они. Но все-таки вот судьба вот так уготовила другую путь.
Ну, со школой-студией все получилось,
все
да?
Все получилось, после армии, да. Я...
Уже после
после армии. Я так решил, все, буду, как я считаю. И поехал, но поздновато. Поздновато и попал во 2-й поток. И уже были набраны. И меня отсевали. Отсевали. И я тогда уже решил, что вот пойду в армию, а после армии. После армии меня принимали и в Щукинское, и в МХАТ. И я сидел...
Но выбрали МХАТ.
Я выбрал МХАТ. О чем не жалею?
Ну, вы знаете, я посмотрел как раз ваш курс.
Да.
Там, как, при том, что Павел Ильич Масальский, Васильевич Топорков вас учили, там как-то с такими с большими именами не густо. Так я кого-то знаю, там Авангард, Леонтьев, Брейкера, но, в общем...
Пашутин.
Пашутин, да. Но самая крупная звезда – это вы, причем уже, так сказать, не в актерской, что называется, профессии.
Ну, что делать?
Но пошли в актеры, а почему ушли из актеров? Не получалось?
Нет.
Или поняли, что, в общем, какая-то профессия не та?
Нет, в какой-то степени способствовал театр. Театр способствовал тому, что я разочаровался в самом назначении театра и в
театр
своей профессии.
Был захолустный, напомним, по московским меркам театр Гоголя, бывший театр транспорта.
Да, ну такой... Да.
Хотя и у него бывали какие-то звездные минуты.
Бывали, да.
Был несколько актеров, был прекрасный.
Да, было «Верхом на дельфине» был хороший спектакль.
Но Чирков там все-таки доигрывал.
Доигрывал. Но там, как вам сказать, я не испытывал потом уже пиетета к этому, потому что это политика театра, когда ставились такие плохие пьесы, когда я это сформулировал для себя... Когда зритель считал себя умнее меня, стоящего на сцене, а я чувствовал себя умнее драматурга. И говорить было больно. Вот те слова, которые я говорил.
Было, я помню, там много шло Сафронова и прочие вот эти вот.
На диване, всякую муру ставил главный режиссер. Ну, он был такой сервильный, скажем так.
Так что, в этом смысле вам тоже выходит, в каком смысле повезло, что
повезло.
Из такого театра, потому что вообще из актерской профессии ведь даже психологи говорят, уйти трудно, вот после какого-то периода. Существуют такие какие-то исследования психологические, что человек 10 лет поработал в актерской профессии, у него уже таким образом сформировалась психология, что в другой профессии, в другой области найти себя трудно.
Да, ну тут как-то...
Вот как все сложилось. В этом смысле хорошо. Но меня страшно интересует.
Может быть, сложилось либо иначе, если бы меня звал к себе Андрей Гончаров. Но он попросил меня в сентябре подписать распределение. А я говорю, а как? От меня требуют сейчас. Но он так сощурил глаз, сказал, если захотите, сможете. Ну, я ловкачом никогда не был, я захотел, но не смог. И поэтому пошел туда, где я не видел ни одного спектакля. Просто за компанию. Туда пошел Сашка Пашутин, туда пошла Нина Семеновна, мои однокурсники.
Ну, да.
И нам там было выживать как-то проще. Ну вот, а если бы я был у Гончарова, наверное...
Это, конечно, затянуло бы центральный театр и все прочее.
А так я ушел. О чем не жалел?
Все сложилось правильно.
Правильно.
В этом смысле. Но меня страшно интересует ваш следующий такой этап. Он был короткий, но он был очень яркий. Это кукольный театр.
Да.
С этим совершенно... я просто не могу, не поделиться с этим потрясающим совершенно спектаклем. «Дон Жуан». Я уж не помню, какой порядковый номер у него был, когда вышел спектакль.
75.
«Дон Жуан». Я его увидел много лет спустя, потому что я... Это, может быть, зрителю неинтересно, но я стал работать с Сергеем Владимировичем и проработал с ним несколько лет. И меня этот спектакль просто в шок, в хорошем смысле, вверг. Это был фейерверк. Я не мог себе представить, что такое можно сделать из кукольного театра, из кукольного спектакля. Вот скажите мне честно, какая доля в этом спектакле была ваша, фантазии и всего прочего, с Василием Борисовичем Ливановым? Какая Сергея Владимировича Образцова?
Ну, как вам сказать? Он...
И как вообще работалось? Потому что это все-таки...
С ним работалось легко. Я о Образцове могу говорить долго. Долго, потому что у меня о нем сохранились... Ну, это, конечно, счастье, что судьба моя сталкивала с такими людьми, о которых мне вспоминать... человек не формируется сам по себе в безвоздушном пространстве. В столкновении с другими, в общении с другими людьми, с теми людьми, которые становятся для тебя авторитетом. Но он был авторитетен, безусловно. я помню его высказывание, которое я запомнил, до сих пор я помню. Никогда не стремитесь быть модным. Если вы талантливы, и при условии искренности, вы сделаете то, что впоследствии станет модным. Но это уже не ваша забота.
Грандиозно.
Ну, грандиозно.
Грандиозно.
Просто и точно.
Абсолютно. И да. Это его собственная биография.
Правильно, правильно. Он никогда не изменял самому себе. И когда он нас пригласил с Василием Ливановым, и мы стали писать с Васей пьесу, мы безумно хохотали, мы хулиганили, мы придумывали это. Приходили утром к Сергею Владимировичу. Он сидел, мы ему читали, внутренне ожидая. Он называл, категорически он называл, пузырчатая фантазия, говорил он. Ну, младенцы пускают пузыри, потому что мы не вписывались в зеркало сцены кукольного театра. Наша фантазия преодолевала это. А он нас загонял в рамки кукольного театра, в чем был абсолютно прав. И мы возвращались поникшие, и снова веселились безумно, и снова повторялось то же самое. Потом прошло какое-то время, и он сказал, что ну вот, Василий Борисович, с вами расстаемся, а с вами останемся, так, будем дорабатывать пьесу, и я предлагаю вам вместе со мной ставить. Это было его предложение. Он увидел во мне режиссера, чего я в себе не предполагал. Хотя я баловался тем, что вот я писал об Эвгедейке для телевидения. И некоторые ставил. Ну, что это? Это не постановка, это так. А вот всерьез вписал в трудовую книжку режиссер-постановщик Сергей Владимирович Образцов.
Он во мне это разглядел. Это ваш такой крестный отец?
Ну, да.
Вполне, да?
Да, да, конечно. Да, да. Вот. Я ему очень... благодарен за это. Благодарен.
И спектакль, я повторяю, по-моему, был просто совершенно вот такой новаторский для кукольного театра, вот этот перебросивший от этого его знаменитого концерта, необыкновенного концерта, концерта в новую эпоху, да. Совершенно мостик. Это был шедевр. Это был шедевр.
Я помню, я ему позвонил, он лежал в больнице, должен был выйти на празднование своего 90-летия. Он позвонил мне и говорит: Гарри Яковлевич, умирать надо в 60. Я говорю: почему, Сергей Владимирович? Он говорит: ну, когда в 60 лет на похоронах могут сказать, он еще так много мог сделать, и вот он ушел от нас. А про меня что скажет? Я все сделал.
Да,
да, да, он все сделал, но другое дело, что ну вот есть такие люди, которые кажутся, что они должны быть вечны.
Да.
Как Майя Плисецкая. Конечно. Нам казалось, что это то, что всегда рядом, всегда близко, и это всегда. Так же, как Образцов.
Так же, как Образцов.
Да.
Хотя в каком-то смысле его, конечно, старость была печальной, потому что как-то и у него уже не было сил, и театр угасал. Но это, наверное, это неизбежно для такой крупной фигуры.
Никогда не нужно забывать, что времена не выбирают.
Ну да.
Но дело в том, что когда оглядываешься назад и понимаешь, на чьих плечах... росла культура, кому мы обязаны? Тем людям, которые за счет своих инфарктов, да?
Это да.
Они планку задирали так высоко, которую сегодня еще далеко не каждому переплюнуть. Что Аркадий Райкин, это планка, Георгий Товстоногов, Олег Ефремов, да? Это Игорь Моисеев, это Таганка,
конечно,
Юрий Любимов.
Любимов.
Это все Сергей Владимирович Образцов. Это все такие исполины, такой калибр личности.
Конечно. И именно личностей, не только, так сказать, в профессиональном смысле, но тоже Образцов, вспомним, что он и в таком человеческом, этическом плане был такой очень крупной фигурой.
Да, он мне нравился, да, в пятницу. Он собирается. И я говорю: вы куда сейчас? Я на дачу, он говорит, на дачу. Сегодня у меня будет температура 40, говорит он с радостью. Я говорю, почему? А я же с голубями имею дело, а у меня на них аллергия, говорит он. И я говорю, понятно. А они сейчас партсобрание устраивают про сотрудников. Ага. Я говорю, как партсобрание? Ну так, они будут решать, как мне руководить театром, говорил он. Он был фрондер. Ну, пусть решают, пусть решают.
Семпер, почему двойник единственный главный режиссер беспартийный в Москве?
Беспартийный, да. Но когда ему в 48-м году позвали в ЦК и дали список его сотрудников, где против еврейских фамилий стояли галочки, и попросили этих сотрудников убрать из театра, он сказал, мой отец не подавал руки иудофобам. Я надеюсь, таковых здесь нет, сказал он, развернулся, ушел, и в хоральной синагоге была месса.
Что
в тот же вечер воздравия Сергея Владимировича Образцова. Вот это был такой человек. Это был
потрясающе.
Такой человек.
Да. Потрясающе.
Мне он с гордостью рассказывал про своего сына. Сын архитектор. Я не знаю сейчас, как он, что он. Ну вот он рассказывал, что он унаследовал его чувство собственного достоинства, когда он сдавал министру госстроя какой-то проект, и министр госстроя говорит, слушай, хлопнул по плечу, говорит, ты молодец, хлопнул по плечу. На что сын сказал, правда, тебе нравится? Вот это образцовское. Это образцовское.
Замечательно. Ну, а теперь, собственно, деле жизни, потому что кукольный театр, все замечательно. Хотя вот какая-то абсолютно логическая, видимо, такая связка, да, от драматического театра через кукол в театре, такого в театре в большом, к мультипликации. Что вас сделало вот таким, собственно, рыцарем мультипликации?
Ну, как рыцарем? Я так
рыцарем, апостолом, адептом, как угодно, я не знаю. Фанатиком.
Фанатиком, да. Фанатиком, да, потому что...
Я в этом смысле.
Да, потому что, ну, я когда почувствовал, что это моя пристань, что я... Мне это нравится. Я с удовольствием мучаюсь. Потому что, ну, в любом творчестве существует вот это понятие.
Мучиться, ну, да. Да?
Но мучиться бестолково, без выхода, да? Ну, это пустое занятие. Когда не видишь результат своего труда, или когда результат труда тебе не нравится.
Ну, да.
Вот есть, это есть такой анекдот, когда дирижер дирижирует, а скрипач, первая скрипка, кривится, и всячески он говорит, стоп, говорит, вам что-то не нравится в партитуре? Он говорит, нет, нет, не обращайте внимания. Он говорит, тогда с первой цифры начали. И то снова начали. Он, стоп, вам не нравится, как я дирижирую? Почему мне нравится? Ну, продолжай снова. И то снова. Он говорит, что такое? Что, почему вы... Не обращайте внимания. Я с детства не люблю музыку. Говорит первый скрипка. Так вот, это, чтобы с детства не любить то, чем ты занимаешься, это несчастье. Во всяком случае, для мужчины. Потому что у женщины есть какой-то отхожий промысел.
Ну, да?
Да. Дети,
семья.
Да, семья. А для мужчины, ну, вот, гордиться тем, что ты делаешь, и получать удовольствие во время производства. А уж когда получается, когда ты замыслил что-то, а потом это все отторгается от тебя и живет своей самостоятельной жизнью.
Горевич, а что такое мультипликация? Это вид искусства, это жанр. Вот что, что это? Какого, ну, как бы это сказать, такого размера это поле?
Ну, это игра ума вообще.
Угу,
игра,
да, ума. Ничего себе.
Да.
Ни много, ни мало.
Да, игра ума. Я считаю, что, ну вот, как бы это продолжение, может быть, я компенсирую то, что в моем военном детстве не было игрушек. Их вообще не было. Когда я говорю моему внуку, он говорит, ну как совсем не было. Так он не допускает мысли.
Да,
ну не было. И вот я доигрываю. Играю, играю, как наиграться не могу.
То есть все-таки с детством это связано?
Все связано с детством.
Это да, это действительно так.
Все оттуда. Все оттуда. И мамины песни, и не имение игрушек, и доигрывание их в старости. Да, теперь уже можно сказать, что старость, уже солидный возраст. Но то, что я играю в эти игры, то, что я получаю удовольствие от этого производства, и уж когда это все получается, а мы сейчас находимся на том этапе, когда я снимаю кино, две трети я снял, я надеюсь, где-то в начале июля закончить съемки, материалы показал своему любимому сыну, он у меня строгий судья и критик, и я считаюсь его мнением. Я ему показал на звукомонтажном столе две трети. Мой сын сказал, на такое кино деньги просить не стыдно. Но это высоко. Это высоко. А я просил деньги на кино у зрителей.
Да, я знаю. Это
и как бы зрители мне вот так вот материально выражают свою любовь ко мне.
И с какой-то ведь такой и скоростью очень большой, и действительно дали много, что называется,
ну,
денег.
6
да?
миллионов 150 тысяч. Ну, я оказался чемпионом России по краудфандингу.
Даже чемпионом России?
Да. Сегодня. Ну, мне это отрадно.
А вы как вы думаете, под что дали? Под ваше имя? Под любовь к мультипликации?
Ну, как вам сказать? Любовь к мультипликации, тогда бы и другие собирались.
Конечно.
Такие
все,
деньги.
Все, мне ваше ответ понятен.
Да, я нескромно надеюсь, что все-таки ко мне неплохо относятся. Подтверждение этому я вижу, у меня есть очень хороший дружочек, это Екатерина Юрьевна Гениева. Директриса библиотеки иностранной литературы. Я ее, ну вот как визитная карточка Института толерантности. Она меня возит по городам и весям, и я выступаю со своими фильмами, и главное, адажио. Я благодаря этим поездкам, я в разных там городах бываю с ней вместе, и я вижу, как идет обратный ток от аудитории. Что меня любят, меня знают. И это, конечно, ничем не сравнимое.
А как это объяснить? Это ведь чаще всего, это такой, так сказать, конечный продукт, он маленький, да, это там несколько минут, в лучшем случае несколько десятков минут. На это тратится колоссальный труд, на это тратятся годы. Иногда, когда вот читаешь про процесс, сколько он длится и сколько на выходе, так начинает закрадываться мысль, какой-то элемент... Нет ли в этом такого элемента такого шаманства?
Да нет, шаманства нет. У нас когда-то сказал Фёдор Савельевич Четрук, он сказал, что мультипликатор должен иметь одно главное качество – свинцовую задницу. То есть терпение.
Все понятно, да.
Терпение.
Теперь я многое понимаю.
Да. Вот достижение цели, воля и вера в себя. Вера в себя. Я всегда молодым говорю, что можно верить в Бога, но лучше верить сначала в себя. В себя. И преодолевать. Преодолевать, потому что это, ну, как бы, это характер. Режиссура – это характер.
Ну,
это воля. Это вера в себя. Это доверять самому себе. Потому что если у тебя есть интуиция, назовите это талант, да, ну, интуиция, скажем так, да, то ты ведешь коллектив за собой. Ты не имеешь права привести коллектив к бездне.
Ну да.
Ты должен привести к результату. Если ты не платишь большие бабки, то хотя бы компенсируй успехом в конце, да?
Конечно.
Пока что мне это удавалось.
Удавалось, да.
Потому что вот я сейчас снимал фильм «Слушая Бетховена», о котором я говорю,
да.
И я платил людям, ну, такие копейки, ну, и себе в том числе, что, ну, никто не ушел. Никто не ушел. Ну,
то есть это какой-то есть в этом такой элемент сектантства, правда, какой-то?
Ну, в какой-то степени, потому что сюда не идут за длинным рублем.
Ну, да.
Это какой-то такое помешательство.
Скажите мне, а вот мультипликации подвластно все, в смысле, я имею в виду какие-то произведения больших жанров, или все-таки, наверное, бессмысленно пытаться, там, я не знаю, «Войну и мир» или там «Преступление и наказание» ставить в вашем жанре?
Да, это...
Ну, смысл в этом есть или нет?
Ну, я, например, считаю «Мастера и Маргариту» лучше мультипликации никто бы не сделал.
Угу.
Потому что там есть элементы, конечно.
Ну, да.
Которые подвластны мультипликации. Другое дело, что мысленные, ну, как бы условностью. Условностью. И нам не нужно впадать в чужую территорию, в чужую зону. И пытаться сделать как игровое кино, под игровое кино. Ну, вот так подробно, чтобы это было как. Как документальное.
А вот все-таки об игровом кино. Как-то вас, ну, все-таки это при всей вашей славе, при всем действительно совершенно замечательном качестве ваших фильмов и все прочее. Ну, есть мультипликация и есть большое кино, и, что называется, такой свет большой рампы. Не тянуло вас никогда?
Никогда. Я никогда не чувствовал комплекса неполноценности в этом смысле. Нет. Потому что я знаю то, что я в 10 минут могу уложиться и рассказать то, что другому игровому кино будет не подвластно. Потому что мы можем емко и рассказать, ну, не знаю, когда я смотрю со зрителем фильм «Конфликт», он идет 7,5 минут. Он снят в 83-м году. Я его показываю в сентябре месяце на Украине. В Украине. В Киеве.
Все-таки в Украине.
В Украине, да. Надо уважать. Хотя так, пусть будет так. И девочка ко мне подходит и говорит: вы сняли это про наш конфликт России и Украины? Я говорю: к сожалению, фильм актуален. К сожалению. Но сегодня он, кажется, снят про это. Ну, там за 7,5 минут я рассказываю о невозможности ядерной войны. Но это не для всех, как кажется, доходит. Потому что сегодня 18% населения уже готовы к ядерной войне. И думают, что ничего, не страшно. Ничего, победим. И так победим.
Ну,
да.
Победим, еще как победим. Да. Я как раз вас хотел спросить, вот что есть мультипликация по своему такому поэтическому ходу? Метафора, гипербола, иносказание. Ну, вот вы на примере этого конфликта как раз...
Ей доступно много. Много. Это может быть философская притча, это может быть сказка, это может быть лирическое какое-то высказывание. Это все что угодно.
А скажите мне теперь такую вещь. В советское время легче работалось, чем сейчас?
Я вам сейчас скажу парадоксальную вещь.
Так.
Значит, в советские времена...
И в советское время сколько? Вы сняли полтора десятка, по-моему,
да,
фильмов.
Да, да. Ну, там были сложности прохождения через Госкино.
Ну, это уже как бы были, так сказать...
Цензурные рогатки.
Правила игры уже.
Правила игры. Они были... Может быть, более честные, чем сейчас.
Ну, да. Потому что были правила.
Правила, да. Не понятие. Правила. Сейчас, потом мы вошли в рынок. Ну, я считаю, в базар.
Да. Да?
Вошли нецивилизованно, но вошли. Вошли, и дальше возникла коммерческая мультипликация. Да? И я уже, как продюсер, для меня было важно найти деньги. Раньше я про деньги вообще ничего не понимал. Мне платили зарплату, чтобы не сдох. Значит, я заканчивал кино. Потом мне платили 3 месяца простойные, 66% от зарплаты. А потом вообще переставали платить. Поэтому мы стремились запускаться.
Ну да, телега толкала лошадь.
Да. А когда началась перестройка, то, естественно, мы стали узнавать, сколько стоит пленка. Сколько стоит запись музыки, сколько стоит актер, все. Мне это стало как продюсеру важно. И сколько стоит бюджет, каков бюджет фильма. Но мы забыли о цензуре. Нам напомнили. Сейчас. И сейчас получилась двойная сложность. То есть, как в советские времена идет цензура, и как в российский рынок
Из советского времени взяли, да, все плохое ищем, и плюс,
да,
еще...
Да, мы ищем деньги, угу, и отбиваемся от цензуры. От православной, от, угу, политической, военно-патриотической и прочее, прочее. Угу. И это становится сумасшедшим домом. Потому что сейчас идет такое мракобесие по части идеологии. Я в свое время сказал, что Министерство культуры должно уподобиться графине фон Мек. Деньги дает и ничего не требует. Ведь они же даже не встретились с Чайковским.
Да, 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 да.
У,
да,
него не было случая ни в письмах, угу, а лично поцеловать ей руку и сказать спасибо.
Это грандиозная история.
Да? Угу. А Мединскому не только руку целуют.
Но встретиться с ним тоже не просто бывает, насколько я,
да,
знаю.
Я не хочу.
Другое дело, что зачем?
Да, нет.
Другое дело, что зачем. Скажите мне такую вещь, вот, а публика изменилась?
Да нет, я не могу сказать. Буквально вчера я в одном клубе показывал свой фильм. Угу. Сидела публика, интеллигентная. Девочка, 12 лет, подошла в слезах. И говорит, сначала пела, можно с вами сфотографироваться? Я говорю, да. А я показывал конфликт, выкрутасы, Адашу, он взрослый, uh-huh, фильм. Потом она говорит, можно автограф? Да. Спасибо за ваши шедевры, я проплакала весь вечер, сказала она. Плакала девочка и сказала, а вы могли бы смешные, вот как летучий корабль снять? Я говорю, ну, жизнь такая невеселая. Я не могу сейчас себя подвинуть на это. Угу. Хотя надо, наверное. Ну, буду думать.
Студия «Стайер» Гарри Бардина внешне ничем не примечательна. Окраина Москвы, жилой дом, малопривлекательная к нему пристройка. Въехал в это помещение Бардин почти четверть века назад, не без проблем. В начале претензии предъявил некий чиновник.
Это был 91-й год, сюда пришел субпрефект, показал мне половину помещения, верхнюю часть, там, где столовая, туалеты, душ. Это будет мое, а остальное, он показал вниз, где мы прошли, это ваше.
С супрефектом Гарри Яковлевич расправился с помощью масс-медиа.
Тут же позвонил Леше Венедиктову и говорю, Леша, вот такой прецедент. Он говорит, а мог подъехать сейчас?
Затем на помещение покусились люди не менее серьезные.
Приходили сюда и бандиты.
Тут пришлось Бардину проявить свои дипломатические способности.
Ну, я им просто показал студию. Но было мне интересно, как они у меня впадали в детство на глазах. Когда они уходили, и один из них сказал, а можно мы детей приведем на экскурсию? Тут я не выдержал и сказал, как, ребят, вы еще и размножаетесь. Они заржали, уехали, но детей привели. Ну, вы поняли, что это мой кабинет. Он скромен по площади, не скромен по призам. Здесь у нас комната мультипликаторов. Это куклы из предпоследнего фильма «Три мелодии». Это не музей. Это настоящее.
Это монтажное.
Это уже раритет, нет?
Это раритет, да, раритет. Как и я, впрочем. Пенопласт почему? Потому что по нему должны ходить, двигаться персонажи. Здесь у нас осветительные приборы, которые используются при съемках. Это большой павильон. Сейчас, а вот здесь вот идет уже съемка. Здесь мы не будем мешать. Здесь как бы маленький музей. Ну вот это «Гадкий утенок», все. Это тоже персонаж из «Гадкого утенка». Это из «Чучи». Это конфликт. Спичка из конфликта. Вот еще две. То, что осталось.
Ну вот здесь мастера, которые делают вот все, что сопутствует жизни персонажа. Вот в данном фильме здесь нужна, необходима зелень. У нас только не обрабатывается пленка и не записывается звук. Все остальное делается в стенах студии. Вот, ну вот, собственно говоря, и вся студия.
А теперь, Геннадий Яковлевич, я хотел бы вас спросить о вашем взгляде на то, что происходит вокруг нас и с нами, собственно говоря. И так я бы поставил вопрос, а как вообще духу хватило подписать письмо против, даже, кажется, два вы подписали, против войны в Украине, письма, так сказать, прямо критикующие Путина? Ставлю так вопрос, потому что действительно сегодня это уже подвиг, можно сказать.
Как вам сказать? Я не собирался с духом. Угу. Для меня этот вопрос был естественный.
Дух был при вас?
Дух при мне. И потом я, когда жена говорит, ну вот не высовываясь, что вот...
Жена все-таки говорит.
Ну, она осторожна.
Правильно, потому, ну,
да,
естественно.
Ну, правильно, все жены...
Чуть не хватало, там, чтобы она вас, да, толкала на подвиги.
Толкала меня, да, на закрытие грудью дзота. Ага. Но я заработал право, я так считаю, всей своей жизнью говорить то, что я думаю. Не заботясь о том, как, что подумает графиня Анна Ильсевна. Да? Мария Ильсевна.
Мария Ильсевна.
Я поэтому считаю своим долгом, где возможно, говорить об этом и высказывать свою позицию. Потому что мракобесие, которое сегодня расползается, оно мне просто... Я понимаю, что мы на краю пропасти. То, куда нас приводят сейчас... Я думаю о моем внуке, о моих внуках, у меня их трое, и не говоря уже о сыне, в какой они будут стране жить. Потому что, да, у меня в 92-м году мне предлагал президент студии Уолта Диснея остаться в Америке. Предлагал мне возглавить сериал, обещал «Золотые горы». Я отказался, потому что у меня уже была моя студия, и люди шли за мной. А предлагал мне одному. Я не жалею о том,
сегодня, что... Сегодня, вот, из сегодняшнего дня.
Нет,
не жалеете,
не жалею,
об этом?
Не жалею. Как говорил мой покойный тесть, я предпочитаю болеть с моей страной. И это правда. Это правда. Это моя родина. Чего ж там? Времена не выбирают, да и родина тоже.
Ну, да.
Где родился, там и сгодился.
Там и сгодился. Ну, вы знаете, еще вы говорите о вашем поколении, о ваших коллегах. И я обратил внимание на то, что вы, занимая свою позицию, абсолютно определенную, абсолютно принципиально, вы тех своих коллег, которые занимают позицию противоположную, в том смысле, что лояльную абсолютной власти, вы их оправдываете. Вы говорите, нет, о том, что за ними... Вы их объясняете.
Я
вы
объясняю.
Говорите, что за ними коллектив.
Объясняю. Нет, ну, вы знаете, я с годами я стал не столь максималистом, каким был в молодости. Потому что в молодости я презирал тех, кто вступали в партию. Презирал. Потому что вот это вот стремление, говорить, если мы, хорошие, вступим в коммунистическую партию, то партия станет лучше. Ну да, ну вступай в нацистскую партию, да? И нацистская партия станет намного лучше, когда ты придешь туда, еврей Рабинович, да, придет в нацистскую партию. Ну чушь собачья. Я их презирал. Потом с годами я стал понимать, ну хорошо, человек талантлив, человек не двигается вверх по службе, он талантливый ученый, но ему по правилам игры этой страны, чтобы стать зафлабом, надо быть членом партии, иначе он останется майонезом. Да?
Майонезом, как говорили.
Да, и он вступает в партию. Ну, что делать? Да, он идет на сделку со своей совестью, но получает лабораторию и двигает науку. Осуждать его за это? Можно осуждать. Но есть но. Я не каждого я оправдываю. Я не оправдываю тех, которые идут в КГБ. Что это такое? По незнанию истории своей? Что это такое? Или по желанию властвовать над людьми, по желанию, вот подспудному желанию вот так унизить любого человека, выбить ему зубы каблуком? Что это такое? Какие-то подспудные желания мерзкие существуют в этом. Поэтому, когда говорим о том, что кто нами правит, я говорю, мы с ним читали разные книжки. У нас было разное детство.
Это точно. Это точно. Но вместе с тем, повторяю, вот под этими письмами в поддержку власти стоят подписи,
да,
замечательных людей, замечательных,
да,
художников, да, талантливых. Повторяю, все-таки я, так сказать, вас, да, хочу с этим дожать. Вы этих своих друзей, как бы, так сказать, оправдываете и объясняете их поступок. Но им же тоже, ну что им, руки, что ли, выкручивают? ГУЛАГа нету. Все-таки выкручивают.
Выкручивают. Им не гарантируют гранты, а за ними коллективы, а им дают бюджетные деньги.
Ну, вы же тоже не пенсионер-одиночка, как говорится.
Ну, я и пошел в краудфандинг. Да, от того, что я подписываю эти письма, я собираю деньги у народа. Но я рад...
А с Пиваков бы не нашел себе деньги, причем в каком угодно мировом масштабе, называя вещи своими именами и переходя на личности.
Да, если переходить на личности, то я могу сказать. Вот Володя Пиваков, которого я обожаю. И обожаю не я один, многие. Вот он находит в глубинке детей, он вытаскивает их, он их одаряет скрипками, фортепиано, кларнетами, дорогими инструментами. Он вытаскивает, обучает. Они уже сидят в оркестре у него. Он дает деньги на операции. Он дает деньги на пластические операции для девочек, у которых непоправимое уродство. Он делает их женщинами, чтобы они не чувствовали комплекс неполноценности. Никто его к этому не побуждает. Он это делает. На весах истории что останется? Благодарность этих детей, которым он сделал биографии, или та подпись «Путин уйдет». Рано, поздно, он уйдет. Он же не вечен. А это останется. Это долго. И добрые дела его, как и добрые дела Чулпан Хаматовой, они останутся.
Вы знаете, у меня последний вам вопрос такой, какой-то он, может быть, слишком общий, а может быть, нет. Как вы считаете, художник должен быть в оппозиции к власти?
Художник должен быть свободен. Прежде всего, для меня сама важно понятие свободы. Я выражаю свободно свою мысль, облекаю ее в ту форму, в которую я считаю правильной. И никто не вправе мне сказать. Никто. Ни министр культуры, ни глава государства, что я не в ту форму облёк. Это моя мысль, это моя форма.
Я вас понял. Замечательно. Спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо. Слава, 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 ничья держава, царство Украина. Ура, 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 святая страна родная, лейте песня удалая нашего двора. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Гарри Бардин, замечательный режиссер, независимый, смелый, по-настоящему свободный человек, нас сегодня удостоил своим визитом и беседой. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю. Глаз не отвести, гуси, гуси и вожили малютки, лучше больше в мире не найти.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выбор на власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».